Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В минувшем году Новгородский университет прошел две серьезные проверки на прочность, государственную аккредитацию и мониторинг вузов страны, проведенный Министерством образования и науки. А вот что удалось в делах не таких громких, но требующих не меньшего внимания, продолжим оценивать с ректором университета Виктором Вебером. В канун Нового года старшекурсников Института экономики и управления познакомили с вакансиями в этой сфере и рассказали о возможностях открытия собственного бизнеса. Встреча посвящалась кадровому обеспечению экономики области. Цифра 1150 продолжает оставаться актуальной и в наступившем 2013-м. Такой большой юбилей отметит славянская азбука, придуманная Кириллом и Мефодием. Университетский хор «Ренессанс» дал в предновогодние и новогодние дни два благотворительных рождественских концерта. О коллективе, его жизни на сцене и вне ее расскажет руководитель Татьяна Федулова. И бояться 13-го – это не славянское суеверие. Во Франции, например, нет домов и даже гостиничных апартаментов за номером 13. Чертова дюжина в сегодняшней рубрике о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. И начинаем мы с короткого, но приятного для нас сообщения. Теперь выпуски нашей программы можно слушать и в интернете на портале Новгородского университета novsu.ru. Это стало возможным благодаря совместной работе Центра новых информационных технологий Новгородского университета, пресс-центра «НовГУ Информ» и областного радио «Славия». Напомним, что первые выпуски радиожурнала «Университет» прозвучали в областном радио эфире в то время, когда Новгородский университет делал еще первые шаги. До появления компьютеров в каждом доме оставались годы, и миллионы россиян даже не помышляли о довольно скором превращении их в пользователей интернета. Ну и, собственно, к темам выпуска. Минувший год, итоги которого многие сейчас подводят, был для Новгородского университета в какой-то степени проверочным. Весной он проходил очередную государственную аккредитацию, а осенью Министерство образования и науки провело в стране мониторинг среди государственных вузов и их филиалов, по результатам которого были названы учебные заведения эффективные и не очень. Два испытания для Новгородского университета завершились успешно, и об этом мы говорили в прошлом выпуске, начиная разговор о событиях 2012-го. А вот что удалось сделать в делах не таких громких, но требующих не меньшего внимания, это ремонт и материально-техническая база, мы продолжаем оценивать с ректором вуза Виктором Вебером. Понятно, что идет повседневная деятельность и учебная, и научная, и так далее, и тому подобное. Ну вот, допустим, что выделяется по сравнению с прошлыми годами, летом в Новгородском университете был открыт бюст Ярослава Мудрого, а в декабре первый университетский храм, служба прошла.
Да, это радует такие моменты, потому что по определению надо было либо памятник, либо бюст Ярославу Мудрому установить, поскольку мы несем это имя. Да и вообще, я считаю, что в Новгороде это давно надо было сделать, поскольку считается все-таки не только родиной государственности, но и просвещение, образование, книжной грамотности. Поэтому я считаю, что это мы историческую справедливость какую-то определенную восстановили. Бюст очень красивый, он всем нравится. И вот мы этому же скульптору сейчас заказали изготовление бюста Сороки Владимира Васильевича, поскольку надо отдать должное ему как создателю университета, первому ректору. И 6 февраля будет день памяти, 15 лет, как он умер. И мы как раз планируем к этому дню изготовить бюст и установить его в первом корпусе.
то есть в политехническом институте, который он возглавлял до того, как возглавил университет.
Да, да. Сейчас уже макет есть. Я думаю, что к этому времени мы успеем. Ну, и там еще ряд мероприятий, посвященных его памяти, это само собой. Ну, и правильно вы подметили, в общем-то, у меня давно такая мечта была вывести из храма Сретения кафедру спортивную и спортзал, чтобы он выполнял свое прямое назначение. Но это удалось. Нашли площадь для этой кафедры. Ну, сейчас с благословения владыки там организовали мы все-таки храм наш. И он там провел и божественную литургию, и молебен. И я думаю, сейчас он будет уже такой полноценной жизнью жить как храм, именно университетский. Потому что какие-то разговоры пошли, что мы собираемся в епархии отдавать. Таких вообще даже и мыслей не было, и разговоров не должно быть. Ну и это будет и учебный центр, поскольку у нас есть кафедры, которые занимаются мировыми религиями. Это очень важное, в общем-то, направление. И в перспективе, вот мы с владыкой договорились, что сейчас обсудим вопрос, и, может быть, через год-два приступим к созданию уже кафедры теологии.
И об этом речь идет.
Да, да, да. Ну, из ближайшего, что еще я вот очень хотел сделать, и я думаю, вот в ближайшую неделю, наверное, мы это увидим, чтобы над зданием были нормальные светящиеся вывеска университета. Ну, а так, год он был очень для нас важным и в плане укрепления материальной базы. Мы продолжили проект по инновационному развитию, и сейчас большие ремонтные работы реставрационные выполнены на Лазаревской, и где-то мы уже в начале года откроем бизнес-инкубатор. Это единственный бизнес-инкубатор в Новгородской области, и, наверное, всего второй на Северо-Западе будет.
Ну вот хотели, по-моему, к Ярославу дню, не случилось, не получилось, да?
Нет, все сделано, ремонт выполнен, и все, ну, просто те, кто у нас занимается инновациями, они говорят, все-таки хотелось бы, чтобы там уже живые люди сидели, ну, а это просто не успевали мы по времени. Ну, и поэтому перенесли. Лучше уж сделать так, как говорится, по-хорошему. Здесь нам помогло немножечко Министерство культуры, выделило несколько миллионов. Ну, в общей сложности мы в этом году туда 25 миллионов вложили. Еще что, вот мы выиграли 300 миллионов, вы знаете, на стратегическое развитие, вот 99 миллионов. Часть этой суммы, то есть там на 3 года рассчитано, а мы потратили на укрепление материальной базы. В основном направили их на технические кафедры. Там давно никаких обновлений не было. Вот в основном это Институт электронных информационных систем. Поскольку подготовка инженерных кадров, она сейчас объявлена тоже как стратегическое такое направление, очень важное. И мы этим будем заниматься и занимаемся. Я уже не говорю о ремонтных делах. Они у нас постоянно присутствуют. Зданий много, более 40. И многие из них в таком не очень хорошем состоянии. Очень много сделали мы спортивных площадок. Капитальный ремонт выполнен 3 спортивных залов. Один большой, очень современный такой создали тренажерный зал. И в 4 общежитиях сделали тренажерные еще залы для студентов, чтобы они, как говорится, им не надо было никуда бегать. И рядом все это было для оздоровления.
Виктор Робертович, проясните, пожалуйста, ситуацию. Тогда ее поднял губернатор области Сергей Митин с медицинским колледжем, что надо вот делать и так далее. Просто чтобы людям объяснить.
Там ничего не произошло такого из ряда вон выходящего. Дело в том, что здание, оно старое очень, 300 лет. Пристройка к нему, ей где-то 40 или 50 лет. И эта пристройка, она стала отделяться от основного старого здания. И возникла угроза обрушения. Естественно, я не могу этого позволить. Не дай бог, там люди погибнут или покалечат кого-то. Я принял решение закрыть это здание. Там оно отапливается, охраняется. А все это время мы ведем активную работу с министерством. Договорились с предыдущим министерством уже о выделении денег. Тогда это надо было где-то порядка 30 миллионов. Но министерство, к сожалению, у нас почти каждый год меняется. Новый состав приходит. И пришлось с новым уже министерством работать, опять достигли договоренности, ну вот все время повторяется, все по спирали идет. На сегодняшний день вот мы уже, ну, инфляция определенная есть, и материалы растут в стоимости и так далее, уже 59 миллионов надо. Но министерство не отказывается. И вот сейчас мы еще договорились ездить и в Министерство культуры, попросить там деньги. Сам процесс не пострадал. Мы вывели оттуда студентов и преподавателей и перевели их в здание, где мы планировали разместить институт последипломного и дополнительного образования. Там сделан хороший ремонт. Площадей им достаточно. И давно я хотел вообще оптимизировать подготовку студентов медколледжа. Потому что, ну, извините меня, когда есть мединститут, то не надо в медколледже иметь свою анатомию, свою физиологию, там, микробиологию.
Совершенно логично.
Это же вообще для чего тогда университет нам нужен? Вот. Естественно, то же самое химия. Есть сельхозинститут, где мощнейшая кафедра химии, где современнейшее оборудование. Ну зачем заниматься тем, чем мы занимались 40 лет назад? Понятно, ворчат некоторые студенты, некоторые родители. Им хочется, чтобы все было в одном здании. Но это нереально. Тогда надо и больницу в этом же здании организовать. Да? Все институты у нас, они занимаются по такому принципу. Вот так университет устроен, что студенты-медики наши, вот я имею в виду высшее образование, они на химию ездят в сельхозинститут, на экономику они ездят в институт экономики, на физику они едут в институт электронных информационных систем, и никто не ворчит, это все понятно, это все высокопрофессионально, мы говорим о качестве подготовки. То же самое должно быть и с колледжами. Поэтому еще раз говорю, процесс у них не пострадал учебный, мне даже кажется, что он улучшился. Но вот сейчас мы как раз вот разговор вели о том, чтобы на площадке, которые, ну, у них теоретические курсы проходят, мы будем расширять. Там есть площади, там выполнен ремонт, и я думаю, что со следующего года мы ее расширим. Единственная претензия, вот я согласен с губернатором, была в том, что уменьшилось количество студентов. Раньше там было 450 прием, сейчас 350. Но это связано было не с тем, что у нас площадей не хватает. Народ решил так это объяснить. Ничего подобного. Просто спрос на эту специальность, она уменьшилась. И сейчас, когда очень много денег вкладывается в здравоохранение, и видно, что опять идет рост зарплаты, престижность, она всегда была, но она должна всегда подкрепляться материально все-таки, да? И вот сейчас мы смотрим, что у нас из года в год, вот последние 2-3 года растет количество абитуриентов. И вот мы уже сейчас решение приняли и запрос послали в министерство о том, чтобы в полтора раза увеличить количество бюджетных мест. Так что я думаю, мы эту задачу выполним.
В конце декабря в Новгородском университете прошла конференция, посвященная кадровому обеспечению экономики области. На встрече студентов старших курсов познакомили с существующими на сегодняшний день вакансиями для экономистов, а также рассказали о возможностях открытия собственного бизнеса. Где будущие управленцы, менеджеры и финансисты могут применить свои знания, узнавала наш корреспондент Ольга Осипова.
Ежегодно Институт экономики и управления выпускает около 100 специалистов. При этом около 60% остаются в регионе, а примерно 40% выпускников уезжают. Отток кадров хоть и оправдан, в крупных городах платят в 3 раза больше. К примеру, московская зарплата выпускника может составить порядка 60 тысяч рублей против новгородской в 20, но область уже ощутила нехватку экономистов. По словам декана факультета управления Магомеда Омарова, больше всего новгородские предприятия нуждаются в квалифицированных маркетологах.
Маркетологи – специальность востребованная. Без них никто не скажет, что произойдет завтра с рынком, что произойдет с внешней средой и как разрабатывать стратегию любого предприятия. К сожалению, у нас сегодня нет хороших стратегий на предприятиях. Большинство руководителей действует в сложных ситуациях интуитивно, а такие решения, они всегда настроены на сохранение предприятия, а не на развитие. Поэтому мы учим специалистов, чтобы они работали на перспективу, чтобы они могли прогнозировать рынок, разрабатывать различные сценарии развития.
Бытует мнение о том, что вот экономистов, как и юристов, их уже переизбыток, слишком много готовят.
Ну, это да, на уровне страны идет такая пропаганда. Правда, последние годы поменьше стали об этом говорить. К сожалению, в стране нет хороших менеджеров, нет хороших управленцев. Оттуда идут все проблемы, потому что эффективно самой экономику ведь и в области, и страны зависит от эффективности самих менеджеров, их не работы. Значит, они различного уровня. Вот низший уровень – это на уровне там цехов, отделений, там средний уровень – на уровне предприятий, высший уровень – топ-менеджеры. Так что нет у нас хороших управленцев, потому и проблемы на уровне страны и региона. Их надо готовить. И нет ни одного специалиста у нас на бирже труда. Они все востребованы. Но проблема есть такого характера. Значит, как повисит вот качество специалистов?
Производство, рынки сбыта и наука. Выпускники института должны одинаково хорошо разбираться в каждом из этих аспектов, уверены преподаватели. А потому в процессе обучения делают акцент именно на эти составляющие. Неудивительно, что многие находят работу, еще будучи студентами Института экономики, рассказывает директор Центра занятости Новгородского университета Елена Иванова.
Многие стараются уже, начиная с 3-4 курса, где-то подыскивать себе работу. То есть начинают опыт свой применять уже на практике. Незначительно это, но какие-то по несколько часов. Хотя бы иметь представление, что такое работодатель. Ну и в дальнейшем, конечно, легко они имеют представление. И в дальнейшем они либо остаются на этом месте, уже на постоянном там, где освоились, либо что-то выбирают другое уже с более-менее каким-то опытом.
На встрече студентов старших курсов познакомили с существующими на сегодняшний день вакансиями для экономистов, а также рассказали о возможностях открытия собственного бизнеса. Как сообщил первый заместитель председателя областного комитета экономики Евгений Богданов, в прошлом году в регионе открылась школа молодежного предпринимательства, выпускники которой успешно зарабатывают свои первые деньги.
Уже третий раз эта школа завершила работу в ноябре текущего года. Конечно, конечная цель экономического комитета не просто обучить вас, но и чтобы вы открыли свой собственный бизнес. Порядка 20 молодых предпринимателей зарегистрировали свои предприятия, и эти предприятия работают. Сфера деятельности есть и выращивание гусей, и сухая мойка автомобилей, торговые проекты, проекты в сфере услуг. Приходя в эту школу, вы получаете какие-то дополнительные знания к университету. Но, может быть, самое главное, по окончанию школы молодежного предпринимательства те молодые люди, которые успешно завершили обучение и защитили свои проекты, получают сертификаты на сумму 30 тысяч рублей на то, чтобы зарегистрировать свою фирму, получить какие-то первоначальные юридические услуги, бухгалтерские услуги. В этом году мы разрешили использовать этот сертификат еще на рекламу. Ну и дополнительно в этом году мы выдали еще сертификаты на 20 тысяч рублей на покупку оргтехники, ну может быть ноутбук, планшет, что-то еще на оргтехнику тем предпринимателям, которые не просто защитили свои проекты, но и те, кто зарегистрировали предприятия, то есть бизнес которых начал работать.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университета» и напоминаем, что встречаемся впервые в новом году. Это справедливо даже по старому стилю. Наступивший 2013-й несет с собой и очередные даты в российской и новгородской истории. На одну из них мы обратим сегодня особое внимание. Цифра 1150 стала для нас уже привычной, и в этом году она снова будет на слуху. Такой большой юбилей отметит славянская азбука, придуманная Кириллом и Мефодием. Что ж, возвращаемся в век IX.
862 год. Великий Новгород призывает на княжение Рюрика и начинается отсчет истории государства российского. А ровно через год, за тысячи километров от Новгорода, братья Кирилл и Мефодий придумывают славянскую азбуку. Пока Русь и славянская письменность существуют отдельно друг от друга, но это продлится чуть более века, до принятия христианства. А пока вернемся к подвигу, как это называют, двух братьев. Где и почему произошло судьбоносное для славян событие, напоминает профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева.
Произошло в Великоморавском княжестве в городе Велиград, куда были приглашены два замечательных греческих культурных деятеля, как мы бы сейчас сказали, братья Кирилл и Мефодий, по просьбе князя Ростислава, который понял, что, принимая христианство, славяне должны слушать в церкви родное свое славянское слово. Но ни Библия, ни Евангелие, ни какие-либо другие тексты не существовали на славянском языке. Они смогли приспособить греческий алфавит к славянской вот этой звучащей стихии и, самое главное, перевести на славянский язык основные церковные тексты.
И Великий Новгород имеет все основания отметить 1150-летие славянской письменности, утверждает Татьяна Шмелева.
Подвиг новгородцев, что они сумели это церковное по предназначению письмо сделать фактом культуры повседневности. С XI века уже большое количество горожан самых разных по возрасту, социальному статусу и гендерным признакам пишут грамоты, которые наши археологи доставляют нам.
На территории Новгорода археологическая экспедиция работает без перерыва 80 лет. Это единственный город в мире, где археологи работают так долго и постоянно. Находок уже сотни тысяч, но начальник экспедиции, академик Валентин Янин, особо выделяет две из них.
Сезон 51-го года, когда найдена была первая берестяная грамота, которая дала путь всем остальным документам древним. А во-вторых, это сезон 2000-го года, когда была найдена наверное, древнейшая в славянском мире книга, пособие, так сказать, новощенных дощечек. Писали строки псалмов, ученики списывали, учитель, значит, стирал, писал новые псалмы и так далее. Вот это первый учебник.
Число берестяных грамот уже перевалило за 1000. Письма деловые и прошения дружеские, и даже любовные, школьные упражнения, донесения и разные указания. В 11-м, да и в 12-м веке в них еще много имен языческих – Ставр, Твердята, Жирочка, причем они довольно часто повторяются, как сказал Валентин Янин.
Все время мы имеем дело с людьми, с которыми мы давно познакомились, с которыми постоянно встречаемся, хотя они умерли 1000 лет тому назад, и о них мало кто помнил. Сказка.
Впрочем, не только на бытовом уровне писали. К середине 11 века в Великом Новгороде строится Софийский собор, и там открывается скрипторий – центр по переводу и переписыванию книг. А в год, когда Российская империя будет отмечать свое 1000-летие, в стране появится первое скульптурное изображение Кирилла и Мефодия. Где? Конечно, в Великом Новгороде, на памятнике тысячелетия Руси. Ежегодно в мае, в День славянской письменности и культуры, в Софийском соборе проходит торжественная служба в память святых равноапостольных братьев, а потом к их фигурам на памятнике возлагают цветы. Может, тогда мы и не совсем Иваны, родства не помнящие. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что школьники, которых приводят на праздник, совсем мало знают об этой удивительной истории. Предновогодние и новогодние дни хор «Ренессанс» Новгородского университета дал в областном центре 2 благотворительных рождественских концерта. Последний состоялся буквально в канун Старого Нового года в церкви жен Мироносец на Ярославовом дворище. Рассказать о коллективе, который уже знают новгородцы и жители области, мы пригласили его руководителя Татьяну Федулову.
Нашему хору уже 18 лет. Через 2 года мы будем отмечать свое 20-летие. Мы еще молодые.
А поет у вас кто в хоре? Как много людей и кто они вообще?
Основной костяк нашего хора – преподаватели-сотрудники университета, ныне работающие и люди, которые уже находятся на пенсии, но отработавшие достаточное количество лет на педагогическом фронте. Бывшие преподаватели колледжей, детских садов даже приходят к нам, воспитатели, в общем, интеллигенция. Очень заинтересованные люди, музейные работники. Вот они уже не могут пройти мимо. Им интересно у нас заниматься.
Я на самом-то деле удивлена. Неужто еще есть люди, которые не могут пройти мимо? Мне кажется, что мимо уже идут практически все.
Вы знаете, как ни странно, да. И даже уже в городе ходят такие слухи, что у нас полный набор, и мы уже не берем людей. На самом деле это не так. Ну, конечно, хотелось бы уже брать в коллектив более образованных музыкально, так как мы до этого брали практически всех. Но сейчас уже, конечно, идет отбор, потому что коллектив находится на достаточно высоком уровне.
Как часто вы занимаетесь, поете, и потом люди без музыкального образования, как у них получается? Сколько сил надо применить, чтобы дотянуть их до какого-то уровня?
Занимаемся мы 2 раза в неделю, вторник, пятница. У нас по 1.5 часа идут репетиции регулярно. Я никаких поблажек не даю, достаточно строго отношусь. И как вот вы спрашиваете, им удается, да? Вначале я им выдавала нотки, они просто пальчиком водили, и после того, когда я раздавала тон, они уже интуитивно смотрели, если нотка вверх идет, вот даже вот на таком уровне, значит, мелодия повышается, да, если вниз, то ниже звук. И потом от простого к сложному происходит что-то такое, я даже иногда и сама не понимала, как это, то есть что-то на наших репетициях всегда какие-то чудеса происходили. Но это даже вот невозможно описать.
А что заставляет все-таки людей вот ходить? Они же с вами делятся. Что держит их в этом коллективе?
Через наш коллектив прошло более 100 человек. И человек сразу определяется. Если пришел, предположим, 2 репетиции, он почувствовал, что он не потянет, хотя ему очень хотелось. И он уходит, он сразу уходит. Это тяжело. Но те люди, которые остаются и которыми движет вот это желание овладеть навыками пения именно духовной музыки, потому что без сопровождения мы поем. А что такое акапельное звучание? Это когда человек с помощью своей души поддерживает вот тот нужный тон, который он должен выдержать в своей партии. Звучит 4-голосие. Каждая партия держит свой голос. это только с помощью поддержки внутреннего своего состояния. То есть человек укрепляется через пение, появляется вера в себя. И после вот наших занятий мы все окрылённые, уходим в эту жизнь нашу трудную, и уже как-то даже, может быть, и легче какие-то моменты переживать, то, что вот сейчас у нас кругом творится.
Хотела только вас сбить с высокого тона и сказать, скажите нормально, что ли ты держишь, а вы взяли и сказали о том, что с помощью хора легче переживать. Молодежь как-то пытаетесь привлечь в коллектив? Есть ли они у вас?
У нас есть молодежь, и мы очень ее любим. Это наша золотая молодежь. Мы их обожаем, потому что это молодые девушки, они тоже вот журналистки. Одна работает непосредственно в нашем университете, а вторая брала у меня интервью и осталась петь. Девочки очень просветленные, очень активные, желающие научиться. То есть это они еще не умели в жизни делать. И вот третий год они уже ходят к нам, и от них очень большая помощь, и свет, и радость.
То есть, правильно ли я поняла, у вас в коллективе две молодые девушки, остальные люди уже постарше?
Нет, у нас еще есть, ну как бы вот самые молодые, я считаю, где-то 25 им вот так вот лет. Постарше там есть 30, средний возраст, 35. Самая старшая у нас 78 лет. У меня дети войны есть, 41-го года 5 человек. Они очень много нам рассказывали о своем детстве.
То есть не только поете?
У нас проходят, конечно, праздники. Есть две хорошие традиции. Мы начинаем год с чаепития, то есть они приносят то, что они нарастили на своих дачах. Мы садимся за стол, все рассказывают, у кого что произошло за лето интересного. И заканчиваем мы сезон тоже чаепитием, обычно после какого-то концерта общегородского уровня. Это как-то всегда совпадает. И, конечно, обязательно поздравляем всех с днем рождения, поем каждый многое лето, обогреты все. В общем, мы любим друг друга. Это действительно неподдельная, неподкупная любовь. Вот на этом держится наш коллектив.
Перед кем вы выступаете? Перед кем поете? До кого пытаетесь донести все, что почувствовали сами?
Ну, конечно, публика у нас очень разнообразная, потому что выступаем мы на общегородских мероприятиях разного уровня. И на открытие выставок, и концерты, проходящие на уровне музея. Это и Знаменский собор, и в Антониеве монастыре храм Рождества Пресвятой Богородицы. И Георгия на торгу выступали в храме, и в деревянном зодчестве. Там вот летом было открытие церкви Николая Чудотворца. Но самое ценное для нас, когда мы выступаем в школах перед учениками, потому что вот эти глазки, эти вот глазенки ребятишек, когда они нас слушают, когда они приходят тоже шумные, активные, после перемены, ничего там они не понимают, и когда вот они садятся, и мы начинаем петь, и вот какое-то происходит все равно преображение на лицах. Вот что такое? Вроде бы музыка сложная, так, да, разобраться. Не всем понятная, но на каком-то подсознательном уровне происходит вот это соединение взрослых людей, стоящих на сцене, да, пытающихся донести, достучаться до сердца. Это сейчас очень важно в наше время, потому что, сами понимаете, что время тяжелое на самом деле, и ребятишки как-то, они растут большей частью сами по себе. И вот через эту музыку мы все-таки видим, как они становятся другими.
Действительно видите? Не приукрашаете ли вы действительность?
Действительно видим, потому что такая тишина в зале, такое внимание. Они как будто бы стараются понять. Может быть, они, конечно, что-то и не понимают. Но, вот я опять же говорю, что-то происходит, какое-то соединение. И вот в одной школе мы выступали в 16-й, уже все закончили, уже вышли, идем на автобус. И вот они бегут, ребятишки, тоже домой. И вот видят, вот, ну видят, да, меня, и говорят, спасибо вам, спасибо. И вот каждый прошел мимо в деревеницах в школе, и каждый поблагодарил. Мальчишки вот такие вот, 11-12 лет. Но я считаю, что это вот просто дорогого стоит очень.
Ну а сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня мы поговорим с вами о слове, которое звучит очень страшно. Трискайдекофобия. Да? Ну, не бойтесь. Это слово называет нашу нелюбовь и боязнь 13 числа. Да мы и знаем его уже почти все. Это греческое слово. Мы знаем фобию. Это всякие страхи и боязни. Мы знаем дека-10, но мы знаем 3. И вот это триская дека – это 13 по-гречески, да? А фобия – боязнь 13 числа. Хотя мы уже пережили этот тяжелый день, остался позади. Поговорим о том, откуда он вообще взялся и как. Для русского языка это тем более интересно, что для числа 13 есть особое название – «чертова дюжина». И что вообще, откуда это взялось и как, почему происходит? Ну, первое, что мы должны сказать, что это название, вообще дюжина, и тем более чертова дюжина, не относится к древним словам. И сам этот предрассудок не относится к нашим славянским предрассудкам. Слово «дюжина» появилось у нас в 17 веке, вообще в 18 веке, можно сказать, и было заимствовано из французского, где оно звучит как «дюзейн», и немножко, как считают два, я прочитала два словаря, везде написано, что, возможно, тут же появилось под воздействием слова «дюжий», да, «дюзейн», «дюзейн», как и «дюзейна» должна быть какая-то дюжина. И у нас не было у славян привычки считать вот этими самыми дюжинами. Это европейская привычка и европейская же боязнь вот этого 13 числа. Почему? Ну, вообще-то свойственна человеку такая магия чисел. И вот считается самым замечательным числом 12. Это как бы граница добра, а дальше называется... Ну, приводятся такие примеры. В году 12 месяцев, 13-го нет. 12 знаков зодиака. На Олимпе у древних греков было 12 богов и 12 апостолов Христа. Вообще, как-то всю вот эту нелюбовь к 13-му и опасение его как-то связывают с Тайной Вечерей, что, мол, вот 13-й стал предателем. Хотя, не знаю, в общем, в самом Евангелии только сказано, что один из вас предаст меня. По-моему, это дальнейшие уже домыслы, у меня такое ощущение. И я вам хочу сказать, что мы-то взяли вот это нелюбовь к 13-му, отнеслись к этому довольно умеренно, потому что сами европейцы просто на государственном уровне, можно сказать, поражены вот этой страшной болезнью. Например, во Франции на улицах нет домов номер 13, да и в гостиницах нет номеров, этажей номер 13. В Италии в оперном театре нет мест номер 13, представьте себе, а в кораблях нет кают под этим номером. 13-й номер никто не берет себе в автогонках. Ну, даже создатели компьютерных программ, вот Microsoft Office, и те после 12-й версии выпустили 14-ю, что мне кажется просто удивительным. Интересно, всегда очень боялись в Европе такой ситуации, когда 13 человек сядут за столом. Поэтому существовала отдельная профессия – 14-й гость. И человек приходил и, так сказать, обедал или там ужинал, не знаю, но только для того, чтобы избавиться от этого. Интересно, что в Штатах очень иронически относятся, хотя они все-таки европейскую культуру представляют, но у них даже есть иронически к этой фобии относятся. У них есть клуб 13, который собирается каждый месяц 13 числа, и каждый раз они публикуют, что ничего не происходит с ними. А вот в Сочи у нас создали пейнтбольный клуб «Чертова дюжина». Ну, можно сказать так, скорее по-американски, чем по-европейски. Ну, вот это европейское, еще раз повторяю, суеверие. Интересно, что ему есть название в английском другое – «пекарская дюжина». И оно совсем не связано с этим предрассудком, а с тем, что в какой-то момент пекарей и продавцов хлеба стали сильно штрафовать за недовес. И тогда они брали 12 буханок хлеба и 13-ю, которую называли «unbread», то есть это не хлеб, это буханка, которая должна была разойтись на довески. Вот хлеб был фунт, и 2 фунта, то есть 400 грамм и 800 грамм вот эти буханки, довесок. Вот я помню, что такое довесок, сейчас никто не знает. Вот я не знаю, когда это, наверное, еще в конце, самом конце 50-х хлеб резали и давали такой довесочек, и по дороге из магазина его можно было съесть. Так что это вот у них. Но еще раз хочу повторить, что это европейское суеверие, европейская фобия. Ею совершенно не заражен Восток, потому что на Востоке своя есть фобия такая нумерологическая. Там боятся числа 4. Самое страшное, и там нет 4-го этажа после 3-го, 5-й, потому что в Китае иероглиф 4 как-то близок или чуть ли не совсем совпадает с иероглифом «умирать». И поэтому они надеются, избегая чего-то 4-го, избегнуть и того, что им называется. Но вряд ли им это удается. А я думаю, что мы, пережив очередное 13-е, кстати, есть еще и такое слово, которое называет фобию пятницы 13-го. Оно начинается со слова «параскева», потому что «параскева» – пятница, да? «Параскева декашет» – там фобия. Вот. Ну, это еще реже встречается, поэтому мы еще раз скажем, что у европейцев мы научились считать дюжинами. Вот в бумагах деловых с 18 века пишут дюжина карт, там несколько дюжин карт, дюжина зеркал. И усвоили эту эфобию чертовой дюжины. Считается, что еще есть такая версия, что есть 12 ангелов, а 13-й уже дьявол. Черт. Поэтому и дюжина, вот 13 – это чертово. Но еще раз повторяю, мы воспринимаем эту фобию скорее юмористически, чем как-то уж так трагически. И уже прошедшее 13-е нас в этом убеждает. Спасибо большое.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 14 января, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!